традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Радиостанция «Говорит Москва», 3 марта, вторник, 19 часов 7 минут. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Сегодня на баррикадах мы обсуждаем политический ландшафт Российской Федерации после сегодняшнего дня. Сегодня с утра в Сахаровском центре в Москве прощались с Борисом Немцовым. Сегодня днем его похоронили на Троекуровском кладбище. На церемонии прощания побывали представители, к примеру, гражданской платформы, бывшая соратница Немцова по СПС Ирина Хакамада, губернатор Кировской области, вице-премьер Аркадий Дворкович, пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова. Ну вот, что теперь будет с политическим ландшафтом России? Об этом мы будем говорить. С нами уже Антон Красовский, журналист. Антон Вячеславович, здравствуйте.
Здрасте.
И Максим Григорьев должен быть директор фонда исследования проблем демократии и член Общественной палаты России. Но он где-то вот уже, что называется, рядом со зданием.
Поэтому... Идет по коридору. По какому коридору? По нашему коридору.
Штирлиц идет по коридору, а по нашему коридору пока Максима Григорьева не видно. Итак, Антон Красовский, начинаем с вами. Да, прямой эфир, как обычно, телефон работает, смс-портал работает, можно через «Говорит Москва», через сайт в интернете, можно через Твиттер писать и присоединяйтесь к этому обсуждению. Итак, что-то произойдет теперь?
После убийства Бориса?
Конечно.
Ну, я бы начал с того, что, во-первых, это уже произошло, да? Человека нет, и это, с моей точки зрения, чудовищная трагедия, и политический ландшафт, безусловно, без него осиротеет. Но, конечно, будет только ухудшение всего, и, например, прочтя сегодня передовицу в «Известиях» по поводу того, что следствие, анонимное следствие, да, какой-то непонятный генерал обвиняет во всем, естественно, кого же бинго украинцев, угу, которые хотели убийством Бориса дестабилизировать обстановку Российской Федерации. И вот, в общем, вектор уже понятен. Как правильно пишет сейчас украинская пресса, если бы хохлы хотели убить кого-то у Кремля, они бы убили точно не Немцова. Или могли бы убить кого-то.
Ну, хорошо, это следователи, к примеру.
Нет, вы же видите, да, что...
Следователи воздействуют на политический ландшафт?
Вы знаете, в нашей стране за последние, по крайней мере, так сказать, 2 года, когда у власти находится Владимир Путин, по-моему, на политический ландшафт только следователи и влияют, и больше никто. И вообще весь наш политический ландшафт – это такой коллективный Владимир Маркин, не певец.
Хотя, с другой стороны, Владимир...
Хотя уже и
да,
певец.
Итак, следователи работают, они выбрали, ну, если верить газете «Известия», выбрали это как главную версию. Ну, а с политической точки зрения оппозиция, она станет сильнее, сплоченнее или слабее? Ну,
во-первых, скажем так, во-первых, таким образом теперь мы точно понимаем, что у оппозиции, ну, по крайней мере, сегодняшний день, на день похорон Бориса, есть один главный лидер, это Алексей Навальный. А Бориса нет, да, то есть как бы нет больше равновеликой Алексея Анатольевича фигуры.
Говорят, еще Ходорковский.
Слушайте, ну вот Михаил Борисович – это вообще как бы параллельная история. Он, безусловно, как бы лидер, он человек с огромными перспективами и, с моей точки зрения, гораздо большими и перспективами, и амбициями, чем у Навального. Но вот здесь, в Российской Федерации, находясь и борясь, отсиживая эти домашние аресты, эти административные задержания, такой человек сейчас один – это Навальный. Вот, после смерти Бориса, и, видимо, все, что, так сказать, вот тот спектр оппозиции, который был, и который мы называем оппозицией, который нам известен как оппозиция, я просто не очень считаю, ну, как бы вот эту революционную межпуху оппозиции, да, вот, но не потому, что они не против, а потому, что оппозиция – это некая, как бы, реальная сила, которая может прийти к власти, я просто не считаю это реальной силой.
То есть оппозиция не может быть несистемной?
Нет, конечно, оппозиция может быть системной, несистемной, да, но мне кажется, что, ну, в любом случае, это не та оппозиция, то есть как бы не оппозиция уровня условного там чешского Гавела, да, или там оппозиция уровня Нельсона Манделы, а это вот как бы так, много разных людей, но очевидно, я не хочу сейчас, так сказать, никак комментировать, хорошие они или плохие, сильные или слабые, но мне кажется, вот он, один лидер остался, Алексей Навальный, сегодня написал программный текст, споря с Анатолием Чубайсом по поводу вот этой атмосферы ненависти и зла, которая сейчас есть в России, говоря, что, конечно же, никакая не атмосфера ненависти и зла, убила Бориса, а вполне себе конкретные люди, да, а террористические организации, которые сейчас, так сказать, воспитываются и буквально оплачиваются российской властью. Вот, и Алексей, конечно, станет сейчас главным лидером, и это, ну, с моей точки зрения, такое следствие, оно основное. Я уверен, что вместе с тем активизируются параллельные совершенно люди, которые тоже хотят участвовать в оппозиционной и вообще в политической деятельности страны. И вообще, я думаю, что сейчас после убийства Бориса проблема 2016, то есть выборов в Государственную Думу, и проблема 2018, то есть выборов президента, мне кажется, уже очень сомнительной. Ну, такой, очень сомнительной. Я не уверен, что будут выборы 2016 года и будут выборы президента 2018.
Так, это произошло именно сейчас?
Нет, просто...
Это поворотная точка?
Нет, нет, Юр, смотрите. Во-первых, конечно, это поворотная точка, когда политика уровня Бориса Немцова, который когда-то был, как мы помним, преемником Бориса Ельцина.
Ну, теперь депутат
Слушайте, это совершенно не важно. Это все-таки это действительно фигура федерального масштаба, и мы видели, какое количество людей вышло буквально перед гробом Бориса 1 марта на это шествие в центре Москвы. Никогда не было таких массовых акций. И вот вы так говорите, он теперь депутат Ярославской городской думы. Да. Нет, Борис, конечно, был, как мы сейчас, после вот этих всех людей, которые вышли и первые сегодня на похороны Бориса. А мы видим, что, конечно, Борис был никакой не депутат, Борис был настоящий король, он был королем наших сердец. И...
Он был известный человек.
Слушайте, известный человек Алла Пугачева, известный человек Влад Листьев, известный человек, там, я не знаю, Якубович, а Борис Ефимович Немцов, лидер... Не просто лидер оппозиции, да, а это последние воспоминания о нашей юности и наших надеждах. Вот что хранили.
Хорошо, 81-й пишет, вы верите в Навального в принципе, его в перспективе как лидера оппозиции? Он осужденный, он нарушает условия домашнего заключения.
Ну, слушайте, что значит он осужденный, он нарушает? Вы верили во Владимира Ильича Ленина, осужденного, нарушавшего, эмигрировавшего и так далее? А вы верили в Иосифа Виссарионовича Сталина, да, Джугашвили, осужденного, сосланного, нарушавшего и так далее? Они все стали, были и так далее.
Тогда,
а Нельсон Мандел 25 лет отсидел.
Да, тогда, Дима, Немцов был освистан на Болотной, о каком лидерстве вы говорите?
Немцов был освистан на Болотной, я, честно говоря, про это не знаю, я не являлся, так сказать, участником событий на Болотной, но я видел, что было 1 числа.
235-й, но ведь главное не лидер, главное программа или идея, а под нее лидер подберется
нет,
сам собой.
Нет, не главное, не программа, точно главная идея, но в этой идее в России все очень понятно. Это идея свободы, идея Европы, идея какого-то цивилизованного будущего. Вот что олицетворял собой Борис Немцов.
Абдулхамид пишет странный текст, правда, начинает он его тоже со слова «странно», и дальше пишет: «Странно, что либералы признают институт преемничества, или они признают преемников, только если преемники либералы».
Нет, я не знаю, что там признают либералы, разговор сейчас идет со мной, я не являюсь каким-то патентованным либералом, у меня клейма не стоит нигде, а я не признаю института института преемственства, да, но при этом я говорю, я реалист. Борис Немцов действительно был какое-то время преемником Бориса Ельцина.
879-й пишет, но 90, как раз возвращаясь в те времена, 99% людей, это оценки 879-го, помнят Немцова как того, кто делал 90-е годы. Ну, то есть, ему бы все равно никогда не простили. Вот,
ну, судя слушайте, по всему, об этом. Я ничего про это не знаю. Мне кажется, 90-е годы – это годы, когда страна выбралась, наконец, из чудовищного советского болота и в итоге, так сказать, пришла к тому, вот к этим нулевым, счастливым, сытым годам. Это все было сделано благодаря этим самым жутким вашим кровавым 90-м.
Закат, вам не кажется, что наоборот, общество спокойно, после убийства не было насилия, общество бурчит на Немцова за 90-е, другие бурчат на Гибню, ну, в общем, все спокойно это приняли. Совсем коротко, Антон Красовский.
Я не понял вопрос.
Хорошо. Да. Максим Григорьев, директор фонда исследований проблем демократии, член Общественной палаты России. Максим Сергеевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Итак, вот, наверное, не сегодняшний день, наверное, пятница вечер. Они как-то поменяли политический ландшафт в России?
Знаете, вот я прежде всего начну с того, что, видите, у нас коллега, который в студии, мы находимся действительно разные оценки 90-х. Он их воспринимает в таком очень позитивном формате. А я, к сожалению, воспринимаю в негативном. Мне кажется, то позитивное, что было в Советском Союзе, было потеряно. Произошло обнищание страны.
Но нам-то бы
произошла
о будущем
вот
поговорить.
Эта олигархизация, понимаете? И, безусловно, Борис Немцов, так же, как и Борис Ельцин, несет за это, так же, как и Горбачев, несет за это прямую ответственность. потому что непосредственно он в этом участвовал, непосредственно он фактически отвечал за эти,
за
целые отрасли.
Да-да, вот расскажите это моим родственникам в Вологде, которые в Советском вашем Союзе никогда мясо не видели и по талонам получали раз в месяц этими сосиски.
Нет, я прекрасно понимаю, в своей жизни,
что
никогда.
Вы ненавидите Советский Союз,
не, я
и все
Советский.
С ним связано.
Нет, господа,
не все,
просто,
у меня другая.
Мы говорим
не, не надо говорить про обнищание 90-е годы. Ну, никогда хуже, чем в Советском Союзе, русский народ не жил.
В 90-е годы Советского Союза не было.
Абсолютная глупость, конечно.
Ну, конечно же, абсолютно.
Вот, безусловно, в то, что было в 90-е, мы прекрасно помним.
И вы, я прекрасно помню.
Вы, наверное, жили богаче, чем все остальные в 90-х.
Как и вы,
господа,
как, очевидно, как и вы.
Вам давайте не будем говорить о 80-х.
Теперь, что касается
мы про
90-е вашего
говорим.
Вопроса.
Тем
да?
более, теперь, 2015.
Вот я теперь перехожу к 2015-му. А, прежде всего, вообще, в нашей беседе я хотел бы установить некие правила. Мне бы совсем не хотелось бы оценивать сейчас Бориса Немцова. К сожалению, для меня, как и для многих других, то, что произошло, это трагическая очень страница. И мне крайне не хотелось бы оценивать, потому что если оценивать правдиво, то, к сожалению, придется говорить много плохого. А плохого я совсем не хочу о нем говорить.
А подождите,
это был,
секунду,
в общем, очень
секунду.
Такой
а, вот когда вы так говорите...
Жизнелюбивый человек.
Прекрасно. Вы говорите, если бы пришлось говорить, пришлось бы говорить очень много плохого.
Не хочу, не хочу, принципиально не хочу оценивать деятельность Немцова в 90-х, деятельность Немцова сейчас. Вы задали содержательный вопрос, что-то поменялось или нет?
Нет, и все-таки, то есть, а это все уже исследовано, совершенно очевидно. Немцов очень долго стоял, что называется, на корме российской политики и наделал столько всего.
Но не очень долго.
Нет, я спрашиваю господина.
Да, конечно. Да. Собственно говоря, опять-таки, вот еще раз, не хочу говорить плохо, но, тем не менее, ну, скажем так, очень аккуратно, мы понимаем все, что лучшие годы Немцова в политическом плане, они ушли вместе с Борисом Николаевичем Ельциным. А в том, чего обвиняли его, так сказать, в том числе за то, что происходило в 90-е, к сожалению, на мой взгляд, во многом он, конечно, ответственен.
Что самое яркое, за что должен отвечать Немцов?
За то, что происходило в это время.
А
вы не знаете, что происходило?
Ну, расскажите,
абсолютно,
вот за что конкретно
обнищание
несет...
народа абсолютное.
Так,
да,
так.
Когда олигархи получали за копейки, получали огромную собственность, которую в Советском
и это
Союзе...
Немцов.
И он непосредственно Немцов, безусловно, за это отвечает. При нем это все происходило. Это вот в то время, когда он был, собственно говоря, он отвечает за то, что было в Нижнем Новгороде.
А вот Путин отвечает за то, что в это время было в Санкт-Петербурге в 90-е годы. Он был первым вице-мэром. И он, собственно, за ним, он курировал, более того, этот блок приватизации, международных отношений и так далее. Он ответственен за то, что происходило в чудовищные кровавые 90-е годы в Санкт-Петербурге.
Ну, вот, знаете, такой вопрос, значит, ответственен ли Путин за кровавые годы? Да, это
нет,
разные вещи.
Хорошо, нет, я одно очень просто скажу, он ответственен за Санкт-Петербург.
Дело, как...
Он ответственен за Санкт-Петербург, я задал вам вопрос, 90-е годы.
Знаете, на мой взгляд, в те годы, когда Владимир Путин был в Санкт-Петербурге, он вел достаточно ограниченное количество
вот так,
проектов.
Понятно, то есть Немцов кровавый.
Внимание,
конечно,
Немцов работал,
понятно.
Напомню, просто чтобы...
Да нет, ну должность
нет,
равна.
Слушайте,
одно дело вице-премьер.
Нет, вы говорили сейчас про Нижегородскую область. Про Нижегородскую область.
Секунду, господа, давайте все-таки про... Это, как это называется у журналистов? Факт-чекинг?
Ну вот факт-чекинг,
да. Да, первый губернатор Нижегородской области с 91 по 97, работа в правительстве России Немцова 97-98. Да. В 98-м году он уже ушел в оппозицию.
Да.
То есть за год все.
В 91-м, да нет, послушайте, вот то время, когда работал Борис Немцов, да, то, что он
даже,
делал.
Даже в области.
И как он делал. И в области, вы спросите отношения. Я знаю Нижегородскую область. Вы спросите, какое к нему отношение.
Нам важно разделить.
Да?
Значит, итак, за год он все это надел.
Что?
Нет, вот за год развалил страну, а еще 7 лет он развалил Нижегородскую область,
окей.
Высасывая
все.
Кровь у русского народа.
Все.
А Путин очень ограниченно как-то
Максим
в Санкт-Петербурге.
Возвращаемся к вопросу.
Вы задали вопрос, мне кажется, очень содержательный. Да, вот я, прежде всего, хочу вот уйти от высасывания крови народа какого-то. Вот
просто вы ровно об этом говорите все
время. Я не говорил и не употреблял
про то, как обнищал русский народ в 90-е годы.
Еще раз.
Господин Григорьевич,
слов. Да, так вот, вот, мне кажется, с одной стороны, то, что произошло, вот та трагедия, которая произошла, конечно, мне кажется, о многих, в том числе и оппозиционных деятелей, и, а может быть, и некоторых во власти, в общем, наведет на такой очень серьезный тон. Потому что, на мой взгляд, совершенно очевидно, что то, что произошло с Немцовым, это такой намеренный удар по России, чтобы ухудшить к России отношения. Ну, я не буду сейчас все перечислять, но вы понимаете, да, и место, которое было выбрано с картинкой на краю. То есть это такое телевизионное убийство, понимаете? Прямо, чтобы была картинка. и время, которое выбрано было, за день до митинга. Знаете, очень много таких вещей, которые были специально подобраны, чтобы вызвать вот эту вот реакцию.
Хорошо, и поднять вызвали. Так или иначе. Дальше?
Теперь второй вопрос. А вот буквально недавно телевидение мы анализировали, что пишут западные газеты, что заявляют западные лидеры, и анализировали, есть ли в этом что-то новое. А вы знаете, а вот если говорить серьезно, в этом-то нового ничего нет. И до вот этой трагического события, и после этого трагического события. Они про Россию все плохое уже успели сказать во время украинского конфликта. Угу. Вот то, что происходило на Украине, уже все, что придумали, все, что можно было сказать, уже все наговорили. Хуже уже, собственно говоря, ничего не сказать. Точно так же российская оппозиция, целая часть, особенно та, которая поддержала вот эти кровавые события на Украине, и uh-huh. Майдан, и ездила туда, и много людей, в общем-то, там, наверное, более 100 людей, так сказать, туда ездило, в том числе и на конгрессы господина Ходорковского, когда убивали людей на Донбассе, вот эти массовые бомбардировки людей, женщин, детей
так
убивали.
Так что будет с оппозицией?
Так вот, понимаете, им вот это та часть... Та часть, которая поддержала конфликт на Украине, многие, мне кажется, из этих людей тоже задумываются. Потому что, конечно, в студиях, там, на людях, безусловно, они обсуждают о том, что виновата там власть.
То есть несистемная оппозиция будет еще меньше?
Нет, я говорю о том, что многие из них, мне кажется, задумываются. Потому что в студиях они рассказывают, что виновата власть, виновата атмосфера ненависти.
Они задумываются, и что они будут делать?
Виновата еще что.
Они перейдут во власть.
Нет, смотрите, каждый из них задумается, он скажет... Вот смотрите, как интересно, да, убийство, политическое убийство Бориса Немцова. А не могут ли нас так же, не могут ли нас, как сакральную жертву,
они испугаются.
Вот точно так же подставить под эту ситуацию? Не могут ли те, кто с нами работает, с ними, не может ли эти же люди из них сделать тоже жертву?
То есть вы уже заранее знаете, как это было?
Нет, я говорю о том, что, мне кажется, многие из них просто задумываются, нужно ли порождать вот эту взаимную атмосферу ненависти.
Нет, ну то есть они перестанут быть оппозицией?
Нет, они не перестанут быть оппозицией.
Но будут тише?
Нет, есть просто разные, мы понимаем, есть разная градация. Одно дело, когда ты оппонируешь идеям, одно дело, когда ты говоришь содержательную, несодержательную вещь, какую-то содержательную критику, а другое дело, когда ты призываешь к насильственным действиям.
Понятно. В общем, Максим Григорьевич, люди испугаются и будут молчать. Вот что говорит Максим Григорьев.
Нет, я говорю, ровно что это они уйдут от атмосферы ненависти.
Нет, вы говорите ровно это. Люди испугаются, то есть правильно, значит, убийца достиг цели.
Да нет, я как раз говорю о том, что люди идут от той взаимной ненависти, которая есть.
Это Максим Григорьев, да. Антон Красовский, 895-й, напоминает, что Немцов... До того, как стал депутатом...
Верховного ведь... Совета РСФСР.
Да. Нет.
Вот сейчас Ярославским,
да, депутатом. Ярославской думы. Он ведь даже в Сочи не смог избраться.
Ну, слушайте, что еще не смог избраться? Мы помним эти выборы.
Он проиграл выборы СПС.
Рассказывайте все, конечно же, проиграл выборы. Вот это все не рассказывайте мне про выборы. Никаких выборов не существует в этой стране уже очень давно, поэтому давайте мы просто не будем про это говорить.
Советский Союз был ужасен,
господа,
и выборов нет.
Давайте
понятно.
Все-таки сначала один, потом...
Конечно же, их нет, Красовский. И все это прекрасно понимают. Конкурентные выборы бывают, когда есть позиция и оппозиция, когда есть одна партия и другая партия, когда есть одна огромная партия, которая полностью доминирует немножко... в политическом спектре, никаких выборов здесь не существует.
Тут немножко о другом.
Это очевидно.
Как я
просто.
Понимаю, пишет.
Точно так же вы с таким же секунду, вы с таким же успехом можете рассказывать, что был выбор продуктов в вашем Советском Союзе. Не было, было одно молоко. Выборы молока. Вот они, ваши выборы.
Что
в треугольных пакетах.
И все. Где-то в пакетах, где-то в бутылках. Так вот, 895-й это про другое пишет.
Разливное было молоко, и где-то привозили,
наверное,
и где-то
да.
наливали в бидоны. Но у него только макеты.
Тогда деревья были большими, 613, мы о будущем.
Нет, у него как раз другое. Тогда деревья у него были маленькие.
Максим, меня зовут Антон, я вот право на вас пальчиком не показываю, не говорю, да. него там,
так
его
вот,
и так
Антон,
далее.
Антон, 613-й вслед за 895-м, мы же о перспективах как бы пытаемся говорить. И вот 613-й пишет, 895-й, что Немцов не мог избраться, а 613-й пишет, мы же все хотим в Советский Союз. Все большее количество людей хочет туда вернуться. И в этом смысле перспективы такие,
хотим.
Как...
Я не хочу Советского
Союза.
Узок
ваш круг.
Нет, не узок мой круг, нет, абсолютно не узок мой круг. Опять же, вы можете в такой ситуации спрашивать у людей абсолютно все, что угодно, но люди не хотят в Советский Союз. Люди на самом деле хотят в некую абстрактную империю, в свои детские воспоминания о Советском Союзе. В реальности люди, когда, например, даже говорят, что они хотят в Советский Союз, они не в Советский Союз хотят. Они хотят на самом деле в Соединенные Штаты. Они хотят, чтобы Россия вдруг каким-то образом стала главной мировой империей. Вот чего они хотят. Никакого Советского Союза, Ленина в пионерии.
Если мы говорим о политическом ландшафте России. Вот кто поведет их туда?
Куда? В светлое будущее? Я вообще не понимаю, что значит кто. Никто, а должна быть сформирована демократическая система. И вот эта уже система должна кого-то родить.
Но она ведь родит того, кто поведет Соединенные Штаты.
Она родит того, кто поведет народ туда, за что народ проголосует, так скажем. То так, есть в 96-м году народ проголосовал за Зюганова.
Фома тут пишет, господин Григорьев, вам Немцов не позволил приватизировать «Газпром» в пользу Вяхерева и Березовского. Получается, что он как раз с олигархами боролся. Вот, собственно,
вы знаете, вот наверное, Фома. Это единственный пример, который действительно правда. Он действительно не позволил приватизировать «Газпром», и это, безусловно, его плюс. Угу. И теперь второе, что я хотел сказать. Ну, вы знаете, вот такие люди, как мой коллега по студии, у них своя картина мира. Для них то, что происходит в России...
У каждого из нас своя картина мира.
А она такая сильно отличающаяся. Да? Он говорит, люди не хотят Советский Союз. Он, наверное, считает, что есть тоталитарный режим. Он считает, что нет выборов, нет оппозиционных партий, хотя сейчас их огромное количество. Кто угодно создает, пожалуйста.
Зюганов, Жириновский,
Послушайте, Тверон, послушайте, все. 100 партий практически в ближайшее время у нас будет, понимаете? Господи. Практически. У нас большинство критикуют, потому что очень просто создать партии. Вот у него своя картина мира. В этой картине мира то, что сейчас 80, больше 80% поддерживают политику
Путина.
Ну, то есть
ничего не изменится.
Секундочку.
Некоторые замолчат.
По данным опросов, 80% поддерживают политику президента Путина. Это объектив, медицинский факт. Вот для него он считает, что большинство не поддерживают, 90% это быдло, как говорят коллеги из его лагеря. Они очень часто...
Это вот вы то, что сказали, вы считаете русский народ быдло.
Коллеги,
я все время говорю, русский народ. А вы говорите, быдло. Это вы считаете русский народ быдлом. Это вы считаете русский народ быдлом.
А мы как раз считаем, что у нас сложный мир. А он говорит, у нас простой.
Когда вы приписываете господину Красовскому или его друзьям что-то сказанное, вы должны говорить, этот тогда-то сказал народ быдло. Правда? Давайте договоримся. Хорошо, теперь вот что. Если Немцов не конкурент, то что же его не пускали на ТВ? Задается вопросом 900-й, и что-то с этой точки зрения поменяется, господин
Григорьев? Если вы меня спрашиваете, конечно, то я как раз вижу, что господин Немцов не вылезал из радиостанций, из канала «Дождь» не вылезал.
Здесь про телевидение.
Телевидение. Вот есть, например, канал «Дождь», который только вещает в одну сторону. Есть «Эхо Москвы», которое пользуется большой популярностью, откуда он не вылезал. Есть издание, которое постоянно... Вы поймите, что у нас очень специфичная ситуация. Но средства массовой информации очень сильно разделились. Есть такие средства массовой информации, куда без определенной специфической либеральной прозападной позиции попасть невозможно. Вот у меня есть конкретный пример, мой коллега
я
по общественной
палате. Я прошу прощения, секунду. 46-й спрашивает, это монолог Красовского. Нет, это не Антон Красовский, это Максим Григорьев сейчас говорит.
Да. Вот у меня, например, есть коллега по общественной палате Сергей Марков. Вот я знаю целый ряд, так сказать, СМИ, которые принципиально, где он находится, в черном списке.
Максим,
да?
Расскажите,
вот
я отправлю Сережу прямо. Значит, он в черном списке «Дождя», вы хотите сказать? Наташ, я так к Наталье Синдеевой обращаюсь. Саш Винокуров, пожалуйста, пустите Маркова в эфир.
Слушай, одна телекомпания, мы говорим про...
Вы хотите сказать, что у Марка в черном списке Первого канала или Второго канала, или НТВ?
Произошло разделение. Разделение, и это очень жесткое.
С точки зрения вот этого разделения, что-то может поменяться теперь?
Вы знаете, вот чего, по крайней мере, я бы хотел? Я бы хотел, чтобы обсуждение вопросов все-таки носило бы характер идейный. Понимаете, не обливание друг друга грязью, не приписывание каких-то мнений, не каких-то, знаете, вот рассказов, там, припоминаний прошлого, а какое-то содержательное обсуждение идей. Понимаете, для меня мир и функция политическая картина.
А как вы разделяете диалог содержательный? Или, как вы сказали, вот когда поливание грязью?
Да.
Ваши коллеги по либеральному лагерю считают русский народ быдлом. Это, видимо, содержательное обсуждение идей.
Вот смотрите, в чем вопрос. Что мы услышали сейчас после тех трагических событий, что были? Мы сначала услышали идею, когда целый ряд СМИ прямо стал говорить, что во всем этом виноват Путин, чуть ли не он отдавал команду, да? Потом люди подумали, слушайте, это же невыгодно для Путина, это же для власти невыгодно, это удар по власти. Значит, как-то это было по-другому. Стали теперь говорить, что во всем виновата атмосфера ненависти, опять во всем виновата власть. Понимаете, вот мы увидели вот такое вот... Одни объяснения сменялись другими.
Антон Красовский, Максим Григорьев сегодня на баррикадах. Радиостанция «Говорит Москва», 19:30. На очереди новости, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
— Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 3 марта, 19:37. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем программу «Баррикады». Сегодня в Москве похоронили Бориса Немцова. Как поменяется общество, как изменится в стране политический ландшафт после этого убийства? С нами сегодня Максим Григорьев, директор фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты, и журналист Антон Красовский. Ваше сообщение с сайта говоритмосква.ру, через Твиттер, говорит МСК, на СМС-портал +7 925 48 94 8. Можете звонить в прямой эфир. Но сначала несколько вопросов. Вот Фома пишет, это вам, Максим Григорьев. 10 лет назад телевизор назначил Немцова мальчишом-плохишом, и народ это просто усвоил. Вот и все.
Что здесь имеется в виду? Что
это результат пропаганды.
По поводу Бориса Немцова.
Ну да.
Вы знаете, скажем так, да, ведь абсолютно не все в России плохо относятся к Борису Немцову. Наоборот, некоторые считают, что замечательно к нему относились, считали, что это будущий президент, трибун народный, человек, который всех объединил вокруг, о том, что это великий оппозиционный деятель. И те, и другие есть, так сказать, в общем, у каждого из них своя правда.
Хорошо.
Поэтому нет.
235-й, Антон Красовский.
Хотя я бы, знаете, одно бы я добавил. Борис Ефимович, к сожалению, очень много предоставил возможностей для его критики. И вот предложение продать Олимпиаду в Сочи. Помните этот вот сюжет, когда он предлагал, да, перенести Олимпиаду в Корею, да, и просил деньги на избирательную кампанию. И тем, как он беседовал, так сказать, описывал своих соратников в таких совершенно нецензурных терминах, говорил. Ну, я не хочу,
неправда,
не хочу это все обрать.
Ну,
посмотрите, вот я...
Но,
вот,
в любом случае, это было призыва, 10 лет
призыва,
назад, а позже.
Призываю прямо Хорошо. Радиослушателям посмотреть, так сказать, в интернете, и прямо там записи, как Борис Немцов отзывался, так сказать, о политических деятелях различных, оппозиционных, просто в нецензурном формате, как не очень приятно.
235-й пишет, Немцов,
правда, к сожалению,
обычный символ нынешней борьбы с системой, причем без оглядки на его взгляды и на его прошлое. Мол, вот с каждым так может быть.
Абсолютно с каждым так может быть. Я поэтому, собственно, хотел возразить Максиму, что почему люди обвиняют власть? А кого они должны обвинять, когда человека, тем более человека такого уровня, как Борис Немцов, убивают прямо перед Кремлем, перед Спасской башней, перед въездом в главный... центр нашей с вами страны.
Там, нет, тогда украинцы, охранять что ли? Надо, да, каждого, кто подходит к Кремлю.
А ты хочешь сказать, что там не охраняется, что ли, это пространство? То есть не охраняется, это все никем не охраняется?
Максим Григорьев, прошу вас.
Мне кажется, кстати, вот, к сожалению, эта трагическая смерть, она все-таки может быть каким-то охлаждающим все-таки моментом, такие вот горячие умы. Почему? Потому что, конечно, задумавшись, никто не верит в том, что власть была заинтересована в гибели Бориса Немцова или как-то в этом участвовал. Понимаете, почему? Это было настолько нарочито, и место подобрали. Понятно, что если его кто-то хотел убить, обычно вот такого рода убийства, они происходят там по месту жительства, где-то еще как-то, знаете, незаметно. А здесь явно место неудобное ведь для совершения таких преступлений. Могут увидеть, могут охрана схватить, еще что-то случайно, прохожие, понимаете?
Проблема в том, что Борис жил вместе гораздо первое. Более публичным,
Второе.
Чем...
Нет, это не проблема, он по разным ходил местам.
Прямо... Нет, да, конечно, да.
Есть разные места, это явно самое неудобное место, но с хорошей картинкой. Теперь мы понимаем день, который был подобран, явно для того, да, чтобы эта тема стала основной.
Хорошо.
То есть, мне кажется, вот нарочитый характер этого убийства явно показывает, что уж... Да, ну, и, собственно говоря,
а с другой стороны, вы сами себе противоречите. Вы сначала
власти.
Говорите, что власть точно в этом не заинтересована, и тут же говорите, что оппозиция заткнется, потому что испугается.
Я такого вообще не говорю.
Вы ровно это говорили.
Послушайте, я говорю о том, что люди начнут нормально думать, воспринимать это, вот то, что произошло, трагедия. Как-то
а
людей,
нормально думать, это
как,
что
как,
значит?
Как-то людей заставят задуматься.
То есть?
Какой вот этот вот, какой воздух ненависти порождается, взаимный.
И заткнуться.
Да нет, послушайте.
Хорошо, значит, вот такой у меня вопрос. Максим, такой вопрос. Значит, хирурга Олега Царева. Я понимаю, о чем говорит. Я задаю вам вопрос. Хирурга Олега Царева, вот других людей, которые шли сейчас с лозунгами,
да.
С лозунгами, там, сказать, уничтожить пятую колонну, будем вас расстреливать и вешать. Вот этих людей, убийство Бориса Немцова, с
вот
вашей, Максим, точки зрения.
Насколько я знаю, никаких, так сказать, ну, лозунгов с их стороны
же.
Расстреливать и вешать.
Да
нет.
Ладно, да ладно, да ладно. Достаточно,
Гончаренко,
достаточно. Я говорю не про господина Стоп. Гончаренко.
А вот я говорю, господин
а
Гончаренко,
я говорю про
который
хирурга.
Приехал на этот митинг, это палач Одессы, который участвовал в этих событиях, и физически
убивал, понимаете, участвовал.
Нет, не надо,
убивал, пожалуйста, значит,
он фотографировал все
господа,
значит, тело
я
убитых
спрашиваю,
людей.
Я спрашиваю вас сейчас про русских, а не про украинских.
Это
мы живем
вещи.
С вами... Максим, вы в Общественной палате Украины работаете? Вы в России работаете, вы русский гражданин, давайте и я русский гражданин. Давайте про Россию поговорим, а не про то, что какой-то Гончаренко приехал на митинг. Я вас спрашиваю, про Залдостанова и спрашиваю вас про Олега Царева.
Не призывают никаким...
Призывают, секунду, и это публично научно доказанный
каждый
факт.
Каждый из вас, я попрошу коротко ответить на этот вопрос, хотя 895...
При этом
я, честно...
Царев видит, как сказать, когда бывает Донецкий, он из Украины...
Мне, кстати,
бывает.
Интересно, вот Олег Царев, который идет
когда
действительно...
Когда убивают людей, понимаете, женщин и детей.
Ничего он не видит, Олег Царев, когда женщин и детей убивали люди, стоял здесь на рок-концерте. И, опять же, вся запись выложена в YouTube, когда были бомбежки Донецка.
890 Донецка, чтобы вы знали, продолжается все время.
Безусловно, причем с обеих сторон.
Вы все время проваливаете
в прошлое. Никаких не с обеих сторон, только с одной стороны.
Конечно же, разумеется, безусловно.
Вместо того, чтобы говорить об
ополченце, опять же, Донецк, очередной такой абсурд. Понятный всем.
Конечно,
сотни школ обстреляны самими собой.
Разумеется.
Кстати, господин Григорьев, тут спрашивает вас Алекс, раз уж вы заговорили о господине Гончаренко. Если коротко, а почему, если вы называете, что такой палач, его же ведь задержали,
и отпустили?
Да. Ну вот Алекс спрашивает, а как вы это объясните?
Вот, знаете, опять-таки, я же не правоохранительные органы, да, это именно вот, еще раз подчеркнуть, как я это объясняю. Вы знаете, Россия правовое государство. Это означает, что если нету абсолютных доказательств этого, тогда, к сожалению...
Ну, тогда вы приписываете. Так,
нет, понимаете, я же говорю не о том, что он лично убивал. Таких у меня данных
нет. Вы только что сказали слово «палач». Вы только что сказали слово «палач».
Есть свидетельство.
Что значит «палач»?
Есть свидетельство, господа, людей, которые мне это говорили лично. Есть его фотографии в интернете, нет, когда он фотографируется около убитых людей. Есть его призывы, где он рассказывает, что мы их убили, понимаете?
Я понял. Он говорит, и при этом там не было ни одного гражданина России, да?
Так вот, каждому
там
из вас...
не было, господа, ни одного гражданина России.
Вопрос к Ростовскому...
Вот вы мне задали вопрос, я до конца коротко, все-таки отвечу. Очень коротко.
Почему отпустили?
Потому что это моя точка зрения. Я думаю, что на этот момент у российской власти не было точных доказательств на данный момент. Хорошо. Я надеюсь, что они появятся, потому что свидетели нам об этом говорили.
Я понял. 895-й, еще раз, я уже раза три, наверное, попытался задать этот вопрос, он адресует этот вопрос Антону Красовскому. Но я попрошу и господина Григорьева тоже на него ответить, но коротко, чтобы перейти к звонкам. Так вот, господин Красовский, Михаил спрашивает, какое государство достойно подражания, как мы должны дальше жить в России?
Норвегия. Норвегия. Швеция. Дания. Бельгия. Вот эти государства, друзья мои, достойны подражания. Мы, конечно же, в любом случае так сможем, потому что вариантов у нас нет никаких, потому что Россия больше не является мировой доминирующей империей. Это исторический процесс. И не будет ей больше никогда. Забудьте об этом. Россия не станет Соединенными
поэтому
Штатами Америки.
Поэтому мы будем как Норвегия.
Поэтому либо мы станем как
Норвегия.
Поэтому мы будем либо как Норвегия, то есть цивилизованным, прекрасным, уютным европейским государством, либо мы будем как Зимбабве.
Хорошо. Прошу, господин Григорьев.
Да, знаете, мне кажется, вот мнение Антона очень характерно. Да, этот человек говорит, что Россия никогда не будет великой страной.
Неправда, я сказал, что она никогда не будет империей.
Вы меня не перебивайте, я вас не перебивал. Нет,
давайте по очереди.
Я вас прошу. Да? Ну, давайте по очереди.
Давайте так просто, вот,
он говорит, что Россия никогда не будет великой страной.
Я сказал империи.
Он говорит о том, что удел России стать либо Зимбабве, либо маленькой европейской страной, что просто невозможно.
Это
у нас территорий много.
Называете.
По сравнению с Россией,
я
это маленькая. Да? По сравнению со Швецией, это Швеция по сравнению с Россией маленькая страна, и мы никогда не сможем быть маленькой европейской страной
вот
по одной простой
говорит,
причине.
Да.
Так а какой мы будем тогда?
Мы будем, как и были, мы будем великой страной, которая решает...
А когда мы были?
Мы были еще совсем недавно и почти 200 лет подряд. Вы помните высказывание российского императора?
Не Российской Федерации.
Какого императора?
Мы будем...
Какого императора?
Высказывание о том, очень известное высказывание, что пока российский император удит рыбу, Европа может подождать. Давайте не перебивать
Александр
друг
III
друга.
Это сказал.
Так вот, давайте не перебивать друг друга. Так вот, Россия может быть только великой страной, которая является одна из великих стран, одной из нескольких стран, которые, собственно говоря, определяют судьбы мира.
Вот
и такой
что,
и
да.
будет.
Вот вам что говорит Максим
Григорьев. А вы этого не хотите.
Вот вам что говорит
Максим Григорьев. А вы хотите, чтобы мы были либо Зимбабве, либо маленькой европейской страной,
вот. Вы никогда
что
не будете страной с равенством, вы никогда не будете богатыми, вы никогда не будете счастливыми, у вас никогда не будет действительно настоящей европейской социал-демократии, а будут крепостные и русский царь, который
мы сейчас опять
действительно может,
спорить, надо,
может, может
наловить
богатым, окуньков, пока
надо,
все остальные...
Но вы согласитесь, про крепостных, про царей, да, про бедных я не говорил. Богатой страной мы, несомненно, будем.
Ну, это подход, да. 895-й спрашивает, Антон, а вы знаете о позиции Немцова про НАТО? Что тот, так пишет 895-й, восхвалял блестящую победу Запада над Россией.
Я, честно говоря, не знаю позицию Бориса Ефимовича Немцова по поводу НАТО, победы над блестящей над Россией и так далее. Я вот этого всего не знаю. Если вы хотите мою позицию, так сказать, по отношению к НАТО, могу и вам рассказать. Я считаю, что Россия должна быть в НАТО, Россия должна быть в Евросоюзе, Россия должна быть вообще интегрирована в нормальные цивилизованные человеческие организации против чудовищной агрессии и диких процессов, которые сейчас зреют на, так сказать, Ближнем и Среднем Востоке, на Юго-Востоке и так далее. Видите, все что мусульманские государства так, и так далее.
Тут не один и не второй.
Разрешите,
сейчас вы скажете, свой, просто тут да. сразу несколько...
Почему-то... Я сейчас комментарий дам, а сейчас... потом сразу
Нет,
несколько.
Секунду, потому что вам придется и это комментировать.
Давайте,
почему
и
вы
другое.
Говорите про Гончаренко и не напоминаете, что у него вообще депутатский иммунитет тут?
И вообще, значит, я вам сразу говорю, да, во-первых, значит, и Антон, видимо, плохо знает и историю, и ситуацию
нынешнюю. Нет, Антон-то точно, по крайней мере, знает, как царя зовут.
Международную, да.
Вот вам и в Норвегию предлагают ехать.
Значит, теперь человек, который задает вопрос, тоже, наверное, плохо знает международные нормы права. Я проясню. У него мандат на территории Украины. Если он является, так сказать, членом делегации ПАСЕ, то тогда он обладает иммунитетом только во время выполнения... Да, соответствующих вопросов, связанных с реализацией полномочий ПАСЕ. Это значит, что он должен быть в составе миссии ПАСЕ, которая приезжает в Россию. Точно так же.
Здесь не было иммунитета.
Этого, естественно, не было. Кроме того, он должен быть дипломатом украинским, с дипломатическим паспортом, которого приняла Россия. Он должен быть здесь аккредитован. Тогда он обладает иммунитетом. Это отвечает четко. Теперь другой вопрос. Вот то, что говорил Антон. Видимо, он говорит, что Россия должна быть в Европейском Союзе. Дело даже не в том, что нас никогда не примут. Дело в том, что Европейский Союз никогда не сможет принять такую крупную... Турция 50 лет пыталась стать членом Европейского Союза и никогда не станет.
Ну, пока не
точно
стало,
так
мы
же,
это знаем
и никогда
точно.
Не станет, да. Уже сама Турция об этом говорит, и президент,
а почему?
Собственно говоря. Это первый момент.
А почему?
И собственно говоря...
Потому что она крупная, а Польша
давайте
нет, по очереди. Мельче, что
давайте
ли?
По очереди говорить. Так вот, европейские страны уже прямо говорят, что Турции... Ну, нет у них перспектив стать членом Европейского Союза. Точно так же и Россия, даже если бы оказалось, что вот все население России хочет в Европейский Союз, чего, конечно, нет, невозможно стать. Нас туда не примут. Точно так же то же самое и в НАТО. Вы же помните, был такой момент, когда Борис Николаевич в том числе и говорилось, ну, почему же, мы можем и туда войти. На что нам? Очень четко и ясно сказали, нет, подождите, НАТО придумано против вас. Против вас придумано.
911...
Вы к нам не войдете.
Это вы сказали.
И то, что говорит Антон, это такая, понимаете, крайняя степень такого совершеннейшего непонимания международного.
Я просто хочу сказать, что НАТО придумано против стран Варшавского договора.
911,
в городе Варшаве сейчас находится одна из баз НАТО, так что все меняется. Польша, страна размером с Турцию, принята в Евросоюз моментально. Турцию не принимают не нужно, она большая, потому что она плохая. Но то, что вы сравниваете Россию с Турцией...
То есть вы делите
друзья,
страны на хорошие и
безусловно,
плохие.
Безусловно, страны на хорошие и плохие. На Норвегию и Зимбабве, как вы заметили. Действительно, страны делю
Максим
на хорошие
Григорьев,
и плохие.
Я попрошу
и
вас хочу, надеть наушники.
И я считаю, что Россия хорошая страна, а вот вы сравниваете... Потому что я сравниваю Россию
хорошую,
с,
и
секунду,
ей надо в НАТО.
С Норвегией, а вы сравниваете...
Хорошая страна, и ей надо в НАТО.
Меня, я сравниваю Россию с Норвегией, а вы сравниваете Россию с Турцией. Дорогие наши радиослушатели, все, кто за рулем, кто дома... Согласитесь, по-моему, Норвегия немножко получше Турции. И согласны ли вы, дорогие радиослушатели, с мнением члена Общественной палаты, что Россия должна быть как Турция, а не как Норвегия?
Вот я думаю,
вы
что
такое
наша...
говорили?
Во-первых, вот вы правы. Понимаете, мне просто стыдно находиться вместе с человеком, который абсолютно...
Но вы тоже приписывали господину Бразовскому.
Я вижу, что прямо, совершенно прямо покраснели образом, от стыда, понимаете? И ваш ролик с Ойстер уже прям накалился.
7-3-7-3.
Теперь второй вопрос, да?
Но
я
коротко.
Говорил о вступлении в НАТО, я да. говорил о вступлении в ЕС.
Турция, кстати, член
это
НАТО.
Это невозможно для
Турция,
России.
Турция, член НАТО.
Нас никто там не ждет, потому что это придумано против нас, НАТО.
Я вообще вот люблю людей, которые говорят, все плохо, нас никто не ждет, нас нигде не любит, поэтому мы тоже всех будем не любить, нас любят.
Нас любят в НАТО. Вот нас, Антон Красовский
да, безусловно,
говорит, нет,
безусловно,
НАТО любят
ваши и ждут. В ваши
ну,
кровавые, чудовищные годы, которые вы сейчас, так сказать, пытаетесь вспомнить, как самый чудовищный позор России, где кудрявый и ужасно кровавый Борис Ефимович Немцов стоял на горе трупов, вот тогда, в 90-е годы, нас действительно любили.
Заметьте, ничего из этого я не говорил. Наоборот, призывал не оценивать Бориса Немцова.
Я так полагаю, что
наоборот,
вы оба талантливо используете эту штуку. Я надеюсь, я и мой сын пишет 445-й, никогда не будут жить по ценностям Европы и Америки. Мы великая держава, да, и будем ей дальше.
Да будете вы жить по ценностям Зимбабве, не переживайте, все будет хорошо у вас.
То есть либо вы в НАТО, либо в Зимбабве.
Да. Зимбабве. Это правда хорошо. Так, и то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, это доказывает. Либо в НАТО, либо в Зимбабве, либо в НАТО, либо в ИГИЛ. Вот другого варианта сейчас нет.
7-3. Еще раз хочу подчеркнуть, что говорит Антон. Либо Россия идет в НАТО, либо превращается в ИГИЛ.
Да, так и будет.
7-3, 7-3, 94-8.
Что тут обсуждать, непонятно.
7-3, причем 7... вы даже не успеете на самолет. Вас ухватят вот за ваш Rolex, и за этот Rolex стащат с самолета. Вот эти самые люди, за которых 7-3... вы сейчас ратуете якобы.
7-3, 7-3, 94-8. Я сделал это. 495-й код, номер телефона. В прямой эфир дозванивайтесь. 7-3, 7-3, 94-8. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий Жур, Андрей, 80-й.
Прошу.
Антон, вы знаете, я, наверное, больше, но, скорее всего, к вам обращусь, потому что ваше выступление, я так понимаю, более эмоционально. Антон, вот спокойным человеком, да, про которого вы говорите, я его намеренно не буду называть.
Вы Бориса Ефимовича Немцова
знал, просто не очень хорошо. Но, тем не менее, про нижегородскую историю, я так понимаю, вы просто не в курсе. Так вот, рыльце-то там в пушку. Ну, ладно, мы сейчас не об этом.
Вы ровно об этом сейчас.
Творчество. У меня хороший мой друг, он турок, вот, и вот недавно он приехал, соответственно, с родины со своей, да, и его папа, его отец, у самого Юсуфа там 4 брата, так вот его отец, зная то, что здесь у Юсуфа есть друг, да, русский, передавал мне вот покорнейшее, это взрослый человек, он старше меня, передавал мне покорнейшее вот дружбу, передавал мне подарок, и
ваш вопрос в чем?
О том, что его сын дружит с русским.
Ваш вопрос в чем?
Вот объясните, вот там...
Дайте человеку договориться.
Мало времени, 7 минут.
Ничего страшного, дайте сказать.
Давайте вот что, я прошу прощения, Андрей, давайте вот что. А теперь вот все мы затихли, и вы формулируете вопрос.
Я честно вот хотел спросить, вы знаете, а чем нам больше дружба ценна? Людей, которые работают и, соответственно, пытаются найти, ну, какую-то нишу, да, в этом несчастном Евросоюзе, или людей, которые просто-напросто прогнозируют определенные ценности?
Чего? Ну, вот дружба цена, Андрей, друга вашего. А чем этот друг ваш занимается, вообще не важно. Если людей не ест.
295-й, Россия должна быть Россией, а не Норвегия или Зимбабве, а и дальше. Кто? Да, 588-й, да лучше быть Зимбабве, но великим Зимбабве.
Да это ради бога, это вот никаких сомнений у вас не будет. Будь Зимбабве, будете людей друг друга есть, будете друг другу бриллиантовые ордена раздавать за это.
А еще лучше быть просто великой страной, нормальной, комфортной, чтобы там можно было спокойно жить.
Это возможно,
и мы это сделаем. Мы все вместе это сделаем.
Антон, это возможно? Еще раз.
Чтобы быть великой страной, да, безусловно, возможно, и Норвегия великая страна, в которой людям комфортно и прекрасно живется.
134-21-35, вам ближе то, что сегодня во время программы, те ценности, те слова, которые сегодня произносил Максим Григорьев, директор фонда исследований проблем демократии и член общественной палаты. 134-21-35, те ценности, которые пропагандировал Антон Красовский, вам ближе, те слова, которые он произносил, ближе вам. По итогам сегодняшней программы вы голосуете 134-21-36. Вот сейчас мы должны что-то сделать для того, чтобы голосование началось. Я не могу, но мы сделаем. Вот теперь мы сделали. 134-21-37 мы не голосуем. Поэтому, да, все. 134-21-35 вам ближе позиция Максима Григорьева. 134-21-36 вам ближе позиция Антона Красовского. Голосование пошло. Ну вот смотрите, а на 37-ю линию все-таки кто-то звонит. Ну раз получилось, так получилось. Значит, продолжаем голосование. Если против всех, то 134-21-37. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, добрый вечер.
Только радио потише. Да.
Да, убрал.
Прошу.
Антон, я, собственно, к вам. Вопрос с репликой. Некоторое время назад достаточно либеральный писатель Виллер сказал такую эпическую фразу, что Европа сегодня сама отвернулась от своих идеалов. Она их предала, она от них убежала. И то, что сегодня происходит с Европой, фактически это «Титаник». И Россия, если вдруг надумает туда вступить, и если вступит, то она вместе с «Титаником» и утонет. Так вот, я думаю, Антон, что писатель Виллер в достаточной степени прав, и вы в своих чаяниях, так сказать...
Так вопрос ваш в чем? Вы думаете или вопрос в чем?
Дайте он договорить.
Давайте я... Вот, мне вопрос, а не вам. Поэтому
нет, вы, давайте не будем
господа, господа, господа.
Давайте не будем все, перебивать.
Роги.
Я просто сейчас...
Алексей,
минуты, вопрос. А вы не будете вести эту программу.
Вопрос коротко, Алексей.
Вопрос вот в чем. Зачем вы провоцируете людей на то, чтобы следовать утопическим идеалам?
Все, понятно. Я просто не согласен с писателем Веллером, вот и все.
Хорошо.
Конечно же, «Титаник» не Европа. Конечно же, страны, в которых производится приблизительно 50%, придумывается 50% того, что производится в мире, и вот вы там сидите, звоните в телефон, который произведен там людьми в Европе, так сказать, набираете, нажимаете на эти кнопки, глотаете таблетки.
Произведен
он в Китае. Да, безусловно, придуман он не в Китае.
А, Максим Григорьев, прошу вас.
Вы знаете, вот Антон, мне кажется, да, символизирует такую вот часть общество, которое, с одной стороны, гонится за такими прозападными идеалами, а с другой стороны, как говорится, очень далека от народа. Вот то же самое я видел на Евромайдане, когда люди выходили против олигархов, которые люди выходили за объединение с ЕС, за борьбу с коррупцией и увеличение, соответственно, жизни, уровня жизни. Что мы сейчас получили на Украине? Коррупцию в 10 раз больше, мы получили еще хуже, падает вся экономика. Европейский Союз никогда не примет Украину, даже Польша уже теперь визы дает хуже.
Да вот все, что, что врете, мы получаем. Что вы врете? Въехать только на Украину русским нельзя, а все остальное нормально. Прекрасно, люди въезжают.
Антон,
только что, только что 90 Польша... тысяч людей. Ну что вы рассказываете?
Давайте, радиослушатели, посмотрите, господа, в интернете. Польша хуже выдает. Кто товарищ, кто господа. Имеет право и те, и другие. Польша визы уже украинцам хуже выдает. Посмотрите, что происходит
в интернете.
Так вот,
в интернете
и Антон символизирует как раз вот ту часть общества, которая призывает фактически к этому Майдану, пребывая в каких-то абсолютных иллюзиях, что примут Россию в Европу, что принят НАТО, и России надо скукожиться и стать такой,
Максим, вы знаете,
маленькой
я,
страной,
у меня вообще нет никаких иллюзий. Я точно знаю, что страна, где вы, в Европе не окажется. И у меня нет никаких сомнений. Я поэтому все время говорю, будет Зимбабве. Будет
журналист Антон
ничего
Красов.
Который
не
говорит, что Россия Зимбабве будет.
Журналист, да, конечно, Антон Красовский. И в очередной раз, перед моим носом вот этим своим роликсом за 7000 евро.
38% тех, кто приняли участие в голосовании, поддержали Антона Красовского. 58% тех, кто приняли участие в голосовании на стороне Максима Григорьева. Ну и 4% проголосовали против всех. Это была программа «Баррикады». Максим Григорьев, Антон Красовский, я благодарю вас. Спасибо.
До свидания.